Друзья, «Безымянный киноподкаст» существует благодаря поддержке своих слушателей, поэтому подписывайтесь на нашу страницу на Патреоне, подписчики которой имеют доступ к ежемесячным бонусным эпизодам, в которых мы разбираем фильмографию режиссеров, обозреваем серии фильмов и говорим о каких-то более абстрактных киноявлениях. Стать обладателем бонусных эпизодов также можно и на Bandcamp странице нашего подкаста, где вы можете приобрести выпуски отдельно, вне зависимости от подписки на Патреоне. Все ссылки будут в описании. Всем привет, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск «Безымянного киноподкаста», его несменные ведущие в видеоверсии Станислав и Александр. Здравствуй, мой дорогой друг, теперь я наконец-то тебя вижу. Да, я надеюсь, что эта тенденция таких подкастов видео сохранится и, в принципе, станет основой наших, так скажем, основой наших эфиров на YouTube. Мы теперь будем делать видеоверсии. Надеюсь, вам это понравится. Оставьте свои обязательно отзывы, как вам такой новый формат. Для нас это будет очень важно, получить фидбэк. А сегодня мы, наконец-то, говорим о новых фильмах 2020 года.
Да.
Потому что лето было абсолютно мертвым. То есть, чтобы что-то такое значимое, весомое, я не помню, что выходило. Может, я что-то пропустил, конечно же. Но, наконец-то, нас добираются какие-то новые фильмы. И вот один из них «I'm Thinking of Ending Things» 2020 года режиссера Чарли Кафмана, о котором мы сегодня и поговорим.
I'm visiting Jake's parents for the first time. He hasn't been my boyfriend for very long.
They really are looking forward to meeting you.
I think you're ending things.
Hello? We're here.
Oh, hi. Oh, it's all wet.
Here they come.
Jake has told us so much about you.
He's told me so much about both of you, too.
And you came anyway?
Jake tells me you're studying quantum psychics.
Mm, physics.
Really?
But there's just something profoundly wrong with you.
Are you okay?
Yeah.
Давай поговорим немного сразу о Чарли Кауфмане. Вот что, ты смотрел какие-то его фильмы?
Нет, я не смотрел ни одного его фильма, но это был такой автор, который находился как бы у меня в, скажем так, я знал о его существовании, и я был подписан одно время на канал Your Movie Sucks, где Адам, владелец этого канала, он как бы делал, он несколько лет делал разбор фильма «Синекдоке, Нью-Йорк», этот фильм Чарли Кауфмана, который mm-hmm. считается самым его сложным произведением и самым таким глубоким. Это, по-моему, насколько я помню, Филипп Сеймур Хоффман там играет главную роль.
Да.
Вот. И, честно говоря, забегая вперед, в этом фильме некоторые темы, очень много похожих тем, что и в этом фильме. То есть показывание отношений в таком, в образе времени, которое меняется, даже когда этого зритель порой сам не замечает, что время меняется, mm-hmm. что герои стареют или молодеют в тех или иных сценах, что вокруг них как-то время меняется. И как бы я не смотрел этот фильм, я смотрел несколько частей этого обзора, а там несколько частей, он делал их пару-тройку лет, может, даже 4 года, он этот посвятил вот этому мега-разбору «Синекдоке, Нью-Йорк». И как бы у меня был вот этот... Хотя нет, я вру, я смотрел один фильм Чарли Кауфмана, это фильм «Адаптация», по-моему, он называется, с Николасом Кейджем, про писателя, насколько я помню, или сценариста, что-то там вроде. То ли сценарист mm-hmm. фильмов он был, то ли он был писателем, Николас Кейдж там играет. По-моему, он даже там две роли играет, двух братьев. Я точно не помню, я давно смотрел этот фильм. Это был хороший фильм, тоже замудренный в плане сценария, тоже такой... Видно, что рука узнается, в общем, того же человека, что сделал «I'm Thinking of Ending Things».
Его называют главным фантазером Голливуда, Чарли Кауфмана. Потому что многим он будет известен, прежде всего, как сценарист. Mm-hmm. Как, например, сценарист этот «Вечное сияние чистого разума». Тут, наверное, все сразу. За которым, кстати, он получил «Оскара», насколько я помню, за сценарий.
Он случайно не был сценаристом «Быть Джоном Малковичем»?
«Быть Джоном Малковичем», да, ты абсолютно прав. Вот. Но, да, то есть он в первую очередь известен как сценарист, и вот совсем его не, по-моему, всего лишь 3 фильма, то есть это третий, о котором мы сейчас будем говорить. То есть у него еще была в 2015 году анимационная лента с кукольной анимацией «Аномализа», угу. это режиссерская работа. Вот. И, наконец-то, вот Netflix нам подарил его третью полнометражную работу.
Вот смотри, я сказал про адаптацию, ее снял Спайк Джонс, а сценаристом был как
вот,
раз сценаристом. Чарли Кауфман.
Угу.
Все
да,
верно.
Да, да. Вот, и да, я этот фильм абсолютно даже не знал, что он вообще в производстве, я случайно увидел трейлер Чарли Кауфман, я даже
знаешь, на имя особо не среагировал сразу. То есть Чарли Кафман, я потом посмотрел послужной список. Окей, мы знаем такого. Вот. И, во-первых, мне сразу привлек актерский состав в этом фильме. Он здесь достаточно внушителен лично для меня.
Смотри, Джесси Бакли, Джесси Бакли, который играет главную роль девушки, да. Вот эта рыжеволосая, да, я ее до этого видел только в одном фильме, точнее в мини-сериале «Чернобыль». Я ее в «Чернобыле»
Чернобыль.
Видел.
Она еще, по-моему, «Фарго» играла.
Она будет играть в четвертом сезоне. И вообще это забавно было, потому что в какой-то момент я осознал, окей, здесь есть три актера из трех разных сезонов «Фарго». Здесь есть Дэвид Тьюлис, который был злодеем в третьем сезоне «Фарго». Здесь был Джесси Племонс, который был одним из героев второго сезона. И Джесси Бакли, которая будет играть в четвертом сезоне. Мне это показалось забавным просто. И уверен, кто-то из первого сезона здесь по-любому затесался. Я не уверен, Чарли Кауфман фанат «Фарго» или что, но... Это интересное стечение обстоятельств, на самом деле. Ну да, актерский состав, я помню, когда я посмотрел трейлер, увидел там Тони Коллетт, увидел Дэвида Тьюлиса, которого я обожаю, опять же. Джесси Племонса я обожаю. Это просто, опять же, один из тех плюшевых медведей. Ну, кстати, вот в «Мастере», да, то есть у такого плюшевого медведя, как Филипп Сеймур Хоффман, был только плюшевый медведь, будущий плюшевый медведь, Джесси Племонс в роли сына.
Я рад, что он получает... главной роли, наконец-то. То есть
он офигенный актер.
Он офигенный, но часто он снимался в таких количествах по-настоящему шедевральных фильмах, например, как «Мастер» или «Ирландец» тоже. Но все время вот
во все вообще
на, да, и на задних ролях всегда. Вот. И здесь его видеть в главной роли было прям супер круто. И еще, конечно, Тони Коллетт, которая... Ее персонаж — это реинкарнация из фильма «Реинкарнация», на самом деле. Потому что она здесь играет тоже такую странную маму, которая вот постоянно...
Это такой... знаешь, она здесь играет мамашу, которая типа... У нее отходники от реинкарнации. И она типа вроде как успокоилась, но не до конца. И она такая...
Да-да-да.
До сих пор эффекты на ней ощущаются того, что происходило в том фильме. Да, Тони Коллетт. Но на самом деле, то есть опять возвращаясь к Джесси Бакли... Как бы опять я могу забежать вперед и сказать, что фильм мне не очень понравился. В какие-то моменты мне хотелось его выключить. Я бы выключил его, поверьте мне, если бы нет подкаста, если бы не надо было его делать, я бы выключил его. Я вам даже потом позже скажу, на каком моменте бы я его выключил. Но что здесь явно лучик света для меня — это Джесси Бакли. Мне она очень понравилась, и для меня на самом деле это актриса, это некоторое открытие. Я думаю, для многих она становится открытием. Все-таки, я думаю, «Чернобыль» сильно повлиял на ее карьеру. И многие ее заметили после этого сериала. Да. И сейчас мы будем видеть Джесси Бакли чаще действительно в таких вот фильмах и сериалах от именитых шоураннеров и режиссеров. И это очень здорово, потому что вот ее сейчас надо брать в самые крутые фильмы, потому что Джесси Бакли охрененная актриса. И как бы для меня она была, наверное, главной причиной вообще досматривать это кино Чарли Кауфмана.
Да, потому что почему досматривать и почему сложно, в принципе, досмотреть некоторым людям, потому что я посчитал отзывы об этом фильме, они достаточно смешанные, некоторые его боготворят, чуть ли не называют шедевром, некоторые, вот как ты, ну, еле-еле досмотрели, потому что это очень сложная лента в плане своего смыслового какого-то наполнения, она... Я не знаю, это как будто, знаешь, вот пекли торт и собрали абсолютно все, что вот было, вот, не знаю, у тебя на кухне, чтобы вот сделать вот как можно выше, как можно больше слоев в этом торте.
Сказать хотя, все, как будто хотел Чарли Кауфман за один фильм.
Да, казалось бы, во-первых, нам стоит сказать, что это фильм основан на книге, по-моему, одноименной, которую, конечно же, мы не читали перед просмотром. Потому что, вот. И на самом деле история, в принципе, заурядная, то есть достаточно на первый взгляд, потому что девушка встречается со своим парнем Джейком, почему я говорю девушка, у нее даже имени нету за весь фильм, она даже в титрах указана как просто girlfriend. Они едут вместе через какую-то зимнюю пургу на автомобиле к нему домой, знакомиться с его родителями. Это основная такая завязка. И зачем я, кстати, даже... Ты напомнил «Фарго» сейчас, говорил про «Фарго». Мне вот все эти зимние пейзажи как раз-таки напоминали «Фарго». Как ни странно, да. И они начинают вести диалоги просто очень здесь... очень много просто диалогов, которые на самом деле могут в какой-то момент тебя даже утомить.
Ну, я должен сказать сразу, что первый диалог между ними мне очень понравился, в принципе. Я не помню примерно, даже точно не помню, о чем они говорят об отвлеченных вещах, но иногда это пересекается с тем, о чем думает главная героиня. А в фильме есть такой лейтмотив того, где есть у нее внутренний монолог, который порой врезается в какие-то диалоги, и это такие как типа столкновения постоянно. Я, кстати, заметил, что в фильме очень специфический монтаж, в том плане, что он такой, скажем, нарочито энергичный, в том плане, что между фразами героев порой вообще нет микросекунды времени. То есть один кто-то что-то сказал, и второй ему сразу отвечает. Ты заметил? Это очень, специфическое было решение, что стоит только Джесси Бакли что-то сказать, и Джесси Племонс моментально ей отвечает, и нет даже секунды промедления между этими. При этом это не кажется каким-то неестественным, но мне просто это показалось интересным. И вот
он создает напряжение в их диалоге. Такие у тебя сильные переходы. Там даже был момент, когда она просто мыслит что-то, какую-то фразу, и он как будто ее слышал, ее парень, и он такой, что?
Да, у этого фильма фильм явно заигрывает со зрителем абсолютно. Здесь есть момент, где Джесси Бакли смотрит в камеру, прямо говорит с тобой. Здесь есть такие моменты, где, да, то есть героиня что-то думает, и в этот момент врезается Джесси Племонс, и как будто типа, ты что-то сказала? И ты типа такой думаешь, окей, это делается для меня скорее, чем для героев, чтобы я об этом как-то параноил и думал лишний раз, в чем здесь структура, чтобы я уже что-то там неладное заподозрил, и неладного будет дохера в этом фильме, на самом деле, его будет просто очень много, вот. Но первый их диалог мне понравился. Мне понравилось, что они долго сидят. В какой-то момент я даже вспомнил фильм с Томом Харди, помнишь, где он весь фильм на машине едет куда-то
Лок.
Там. Лок, да. И это мне напомнило, я подумал, окей, это, наверное, будет немалая часть фильма в машине, потому что я уже там минут 8 их слушаю, как они разговаривают в машине на отвлеченные темы. И как бы, что хорошо это делает, это то, что ты более-менее хорошо понимаешь, что это за люди. Что это за люди перед тобой. Потому что это вот, опять же, тизер того, о чем мы говорили в нашем спешле, а у нас был спешл, кстати, мы об этом не сказали, сентября Пол Томас Андерсон у нас. И помнишь, я тебе говорил, что в «Призрачной нити» у меня была проблема в том, что это клевые актеры, но я не совсем понимаю этих людей, которые у меня здесь есть. Это такие немножечко какие-то образы-образы. Вот в случае с «I'm thinking of ending things» у меня прям очень хорошее, четкое было ощущение, что это за люди в машине сидят, да, и вот как-то хорошая картина у меня их взаимоотношений сложилась таким образом. Вот это я бы в плюс записал. Поэтому первый диалог в машине меня совершенно не напрягал. То есть я прям, окей, это клево.
Мне понравилась сама вот идея, то, что она едет к его родителям, уже зная смысл, что она хочет с ним вообще-то порвать. Как она хочет с ним закончить. Да. И она думает над этим всем. И это уже сразу тебя настраивает на такое,
кстати,
осознание того, что что-то будет неладно.
Я изначально вообще неправильно понял название этого фильма, потому что «I'm thinking of ending things», я думал, это про самоубийство, что я хочу совсем покончить, типа. Я думал, что это главная героиня, которая подумывает о том, чтобы покончить с собой.
Да, потому что она некоторые вещи говорит достаточно сильно пессимистично, особенно то стихотворение, которое она прочла.
«Возвращаться даже домой» — это типа там...
Да, я не... По-моему, даже какого-то автора я даже читал где-то, что, ну, настоящего, да, поэта. Очень мрачное произведение, которое она прочла, это было супер неожиданно, как для тебя, как и для ее парня, когда, знаешь, он едет просто, а, расскажи мне свое стихотворение, ты же пишешь, да, я вываливаю это, так что...
И что мне в их взаимоотношениях просто нравится, это то, что они могут вываливать друг на друга такие вещи, и при этом герой Джесси Племонса не моментально это интерпретирует, как ты что, со мной несчастлива или что-то типа того, а он типа... Это было клево, это было прикольно, и как бы они открыты к разным вещам, то есть порой они могут спорить, но их споры не перерастают в какую-то ругань или в какие-то взаимные унижения или так далее, то есть они могут, в принципе, прям довольно выражать свои поинты, но это клевое отношение, честно говоря, вот честно сказать, это классное отношение.
Да, она подмечает его плюсы как человека. И это делает достаточно часто, что он клёвый, что он умный, он чуткий, там...
И что мне понравилось, по отдельности мы не так интересны, но когда мы вместе, люди задумываются, «Оу, кто это такие? Что это за пара?» И типа, интересно становится, как они вместе,
Да. Но после, конечно, действие переносит уже на саму ферму, где, собственно, живут его родители. И тут начинается в фильме достаточно хоррор, такие крепкие элементы, потому что тебя вводит, ну... такое искусственное напряжение. Причем, знаешь, достаточно не то чтобы банальное, но, допустим, подвал, в который как будто бы нельзя заходить, который подклеивают аккуратненько скотчем, и собака как будто на нем там выцарапала, история со свиньями, которых там пожирали личинки. Это все достаточно было жутко. Вот. И особенно видеть как бы актрису из реинкарнации, которая ведет себя странно за столом, ты уже как бы такой, окей, настраиваешься на это все. Вот. Кстати, вот как тебе вот ее игра в этом фильме? Тебе не показалось,
что Николет?
Что это было чуть-чуть иногда перебор в контексте самого фильма?
Я тебе больше скажу. Оба они вместе с Дэвидом Тьюлисом были немного гротескными, не в хорошем смысле этого слова. И вот здесь у меня уже начались проблемы с фильмом, на самом деле. Потому что когда они там долго ждали своих родителей, внизу сидели, это даже как-то было прикольно. Какого хрена они так долго не спускаются? Что здесь происходит? Типа, это было забавно. И собака, которая все время обтряхивается бесконечно. Это было забавно. Но... Когда они спускаются, начинается вот эта игра Тони Коллетт. Ууу, безумная Тони Коллетт. Это уже было что-то в стиле Николаса Кейджа, на самом деле. Безумного Николаса Кейджа. И в какой-то момент теряется какое-то мое такое вдохновленный какой-то просмотр, что я типа, вау, это прикольно, это классно сыграно. И уже был типа, это уже перебор. Это уже слишком, слишком странно ради того, чтобы быть странным. А вот этого не было в реинкарнации. Чем хороша реинкарнация Ари Астера? Это вот это мастерски выверенное умение быть странным, но достаточно странным, чтобы не потому отпугнуть что... зрителя, чтобы не оттолкнуть его. А тут я уже смотрю,
очень
я уже вот так как-то так... типа, я понимаю, что вы делаете, но слишком, слишком жирно. И то же самое
в реинкарнации просто. В реинкарнации просто это плавное было, так, съезжение с катушек тех самых. А здесь это очень резко тебя просто кидает в омут. Хотя ты до этого вроде как бы настраивался на просмотр, ну, какой-то как мелодрамы, драмы о людях, да, о их отношениях и тому подобное, а тут тебе начинаются достаточно такие очень. Хотя, казалось бы, традиционно, наверное, для Чарли Кауфмана вещи, да, все пространственные вещи, не потому что там сказать, в какой-то момент начинается даже путешествие как будто во времени, то есть эти персонажи то молодеют, то стареют
и
резко.
И знаешь, когда она начала, примерно это, наверное, продолжается минут 6-7, где она просто ходит по дому и не понимает, что происходит, она видит, тут старого, тут он молодой, и тут он такой, и тут он сикой, и она ходит и охеревает, и это продолжается. Я уже как бы понял смысл, но это продолжается минут 8-10, может даже. И в этот момент я понял, это так скучно для меня, потому что я уже знаю, что здесь мне показывают, я понимаю, на что он давит, но он так долго на это давит и так неинтересно для меня, так как-то вот не было это заряжено какой-то кинематографической магией лично для меня, что я, наверное, подумал, что вот не, для некоторых, наверное, вот таким ощущается экспириенс просмотра Only God Forgives, где Райан Гослинг полфильма так ходит, понимаешь, и как бы... Там я просто эстетически настолько восхищен, что я это смотрю с такими вот глазами. Но здесь я как бы ощутил, что, окей, если бы мне не было дела до эстетики Рефна, я бы смотрел Only God Forgives, это, наверное, было бы примерно вот так. Это было бы примерно невыносимо скучно. И во многих моментах предсказуемо. И когда вот эти вот начались опять же, да, то есть это после вот этой натужной игры Тони Коллетт, которую, я все-таки думаю, Чарли Кауфман не совсем понимал, как надо режиссировать Тони Коллетт. И даже, я бы даже сказал, Джесси Племонс в его вот этом раздражении к своим родителям был слишком... Все вот эти приемы, они слишком очевидны были. Вот чуть-чуть, может быть, надо было тоньше сыграть эти роли. Я не знаю, тут Чарли Кауфман специально на них давил, чтобы они вот так вот выдавливали все явно из себя. Вот все эти моменты, динамик вот этих, да, что... Не уверен, но мне кажется, тонкости немножко не хватило этому фильму. Тут как бы вот тут такой момент. Хотел ли этот фильм быть тонким, да? Стоит ли мне его так осуждать за то, что он не тонкий в этих своих приемах? Но да. Я считаю, что ему бы пошло на пользу быть сдержаннее и не быть таким стилизованным в актерских вот перформансах. Потому что Тони Коллетт — это шикарная актриса, и она бы могла бы показать гораздо лучше перформанс. И то же самое касается Дэвида Тьюлиса. Вот просто, если вот вы посмотрите этот фильм, и вы впервые видите Дэвида Тьюлиса, у вас может сложиться впечатление, что это немножко ограниченный актер. На самом деле, Дэвид Тьюлис способен на гораздо большее, что мы тут видим, чем то, что мы здесь видим. Я бы сказал, это касается всех, кроме... Я думаю, все-таки он хорошо Джесси Бакли задействовал. Вот Джесси Бакли он задействовал офигенно. Всех остальных актеров, мне кажется, нет. Ты вот что считаешь по актерской игре вообще всего ансамбля?
Джесси Бакли, потому что я с тобой согласен, потому что она, наверное, наиболее как бы, ну что ли, понятнее нам, то есть она приземленная, она не делает какие-то странные вещи, она в принципе адекватно реагирует на все, что происходит в этом фильме, потому что как другие персонажи, они в какой-то момент слетают с катушек, у них, как у ее парня Джейка, появляется внезапно раздражение, хотя он весь фильм был таким суперадекватным человеком.
Она по определению сдержана, потому что она ГГ, и она шагнула в эту... Да.
То есть мы как бы с ней сначала, то есть мы вместе с ней исследуем все эти законы, скажем так, этого...
И офигеваем от происходящего. Да.
Да. Я не знаю, насколько сложна книга, в принципе, потому что, ну, как по отзывам, я считаю, что она примерно вот в том плане сложна, как... Ну, скажем, для экранизации ее, да, то есть ее язык сложен для перенесения на киноязык, но, возможно, Чарли Кауфман, то есть, пытался именно что стилизовать, да, каждый из моментов какой-то книги, потому что, я так понимаю, опять же, в книге, наверное, много моментов рассказано от первого лица, как будто, потому что весь фильм, он, в принципе, построен на размышлениях о памяти, о отношениях, о несбывшихся каких-то мечтах,
об ошибках прошлого, да.
Ошибках прошлого, да, и это все думает, ну, я так лично понял весь фильм, все это думает вот этот самый старик, как он там, дворник, уборщик в школе. Мы, кстати, не сказали, что это есть такая сюжетная линия в этом фильме.
Но этот дворник, как я понял, и есть Джесси Племонс, только постаревший. Ну, то есть...
Да, да, возможно. Потому что у него как будто в голове вот эти все воспоминания уже перемешиваются с фантазиями, и это все выливается вот в финале.
С тем, что он видит по телевизору, это перемешивается.
С тем, что видит по телевизору, да, и в финале, когда там не стоит, он якобы получает эту Нобелевскую премию, и там все такой прям стилизованный.
Причем типа... это такой момент, можно на самом деле запутать зрителя, потому что там Джесси Племонс стоит в гриме старика, нежели вот этот старик, в которого он вырастет по-настоящему, понимаешь, о чем я? То есть там Нобелевскую премию получает Джесси Племонс в гриме, нежели вот этот старик его возраста, но вот этот актер, который другой.
Да,
актер.
Но это как бы передача гротеска вот этих своих мечт, знаешь, об этом все.
Я просто говорю, что я думаю, многих зрителей это запутало в конец, когда вот там, окей, значит, вот так они показывают старого Джесси Племонса, значит, тот чувак не старый Джесси Племонс, то есть многие так, я думаю, подумали после этого.
Ага.
Это я-то понимаю, что это подчеркивало как раз гротеск и нереальность, да.
Ну, так или иначе, мне понравились многие в этом фильме стилистические ходы. Во-первых, их, ну, мне понравилась сама атмосфера в доме во время вот этого их, как сказать, ну, не чаепития, а ужина. Вот, ужина, когда они ужинают. Потому что вот это неудобство, когда девушка, вот это, она видит всю странность этой семьи, и она пытается как бы подстраиваться, но при этом охреневает, что, черт возьми, куда попал, я хочу домой сейчас уехать. И для меня вот этот самый хоррор-момент достаточно был, ну, не то чтобы мне было страшно, но держал в каком-то напряжении, вот первые моменты, да, когда она прибыла в дом. Это я записываю в плюс этому фильму. А еще, конечно же, я хочу отметить операторскую работу. Фильм очень вкусно выглядит. Вот его картинка очень вкусная. А его оператор — это Лукаш Зал. Замечательный кинооператор, который снял «Иду», «Холодную войну», «С любовью, Винсент». В общем...
Отсюда и 4:3 соотношение сторон.
Вот. Да, да, да. Послужной список у него просто замечательный. Да.
Ну, это хорошо, особенно в доме это работает, где такая теснота создается, где актеры прям так в притирку друг к другу во многих сценах кажутся.
Да. И очень по цветам красивые. То есть в этом доме очень такие красивые обои. Всегда не в тон, в гармонии находятся. Вот. Ну и, конечно, были очень клевые, допустим, пиратские планы, когда там сверху тебе показывают, как автомобиль. Это немножко мне даже Фарго отдавало в какой-то момент, но это все равно выглядело замечательно. Вот, да. Единственное, что меня немножко это все смутило, когда в школе уже начался вот этот танец, переход.
Мне не было дела до всех этих артистических...
Это было жирно, потому что это слишком в лоб. Вот. То есть тебе грамотно не подвели к такому моменту, к такому решению. И эта анимация со свиньей, когда этот старик уже голый идет с рисованной свиньей, да. Это было чрезмерно.
Для меня, вот смотри, для меня это на самом деле примерно весь фильм. на самом деле. То есть это вот визуально описывает то, как я воспринимал почти весь фильм. В плане вот его идей, в плане, в плане того, как вот он заигрывает со всеми этими временными там лупами, не лупами, но вот этими прыжками, так скажем, которые вот он в «Синяк-деке Нью-Йорк», я подозреваю, что делал гораздо тоньше, где ты должен был 10 раз фильм пересмотреть, чтобы заметить все вот эти вот намеки. Здесь он тебе их прям, вот смотри, как вот в этой комнате он стар, а вот он в коридоре прошел, а он и моложе, чем когда они только приехали, и типа, блин, у меня вообще никакого нет до всего этого дела. Я понимаю, что Чарли Кауфман просто заигрывается, ему просто Netflix дал деньги, и он просто окей, вот мне нравится эта книга, да, я тут... буду здесь просто надрачивать на все те темы, которые я развивал в других своих фильмах. И как бы... Я особо много не черпаю смысла из этого фильма, я особо не много... И чисто какого-то духовного коннекшена к персонажам, и к их динамикам, и к их траекториям у меня не было. Я просто это наблюдал.
Вот, да. Я бы сказал так, я до сих пор даже не могу понять лично для себя, понравился ли он мне, этот фильм. Вот, я даже не поставил ни оценку никакой на Letterboxd, потому что я еще до сих пор думаю прямо сейчас... И что я могу сказать, что я не получил какого-то откровения от этих рассуждений. То есть какого-то эмоционального, как бы сказать, ну, всплеска или катарсиса я не получил в конце. То есть я понял, да, мысль этого фильма,
да.
О чем он. Это, в самом деле, все достаточно такая тема, нам всем понятная, она печальная, когда твои мечты гораздо выше, чем желания, и... возможность. Нет, хотя возможность... Ну, желание что-то делать, на самом деле. Потому что ты... Вот он, этот дед, мечтал быть поэтом, он не стал, мечтал быть художником, как были эти картины подписаны потом, когда нашла их Джейк, да, в доме. Нобелевскую премию, естественно, тоже был получить, но, видишь ли...
Знаешь, вообще, насчет этого... В какой-то момент у меня начал так разом ходить в разные стороны в плане интерпретирования того, что я вижу. В какой-то момент я подумал, что вообще Джесси Бакли и Джесси Племонт сыграют типа, скажем так, как бы это объяснить? Что это, короче, один и тот же человек, но двух разных полов, понимаешь, о чем я? Что это два разных возможных пола не родившегося человека, что-то в этом плане. Вот, потому что, особенно,
да,
когда начало
по сейчас...
появляться, что это не ее картина, а ее ли это картины, а вот она проверяет телефон, там уже этих фоток нет, и типа во многом она является проекцией его, так скажем.
Она же на фотографии сначала детской своего парня увидела себя, а потом уже... Вот, да, да.
Это тоже... Да, и ее имя меняется в ходе фильма. Как ее называют, так она и является. Ее предыстория много раз меняется. То она там это изучала, то она это изучала, то они в ресторане встретились вообще. То есть, и типа, да. Тут есть какой-то такой посыл, который я до конца не могу вам сейчас объяснить, и не обвел я его умом, но феминистский немножко такой посыл есть насчет того, как через поколение порой роли девушки и мужчины в отношениях были несправедливо распределены, так скажем. Вот. И как, в принципе, в социуме воспринималась роль девушки рядом с мужчиной, так скажем. Вот такие вещи поднимаются. Но я не уверен, что фильм доносит какой-то месседж, в конце концов, на эту тему. Возможно, я его просто не ухватил. Возможно, это как бы моя вина. Но... Моя главная в этом проблема фильма в чем? Не в том, что в нем какие-то неинтересные идеи. Интересные достаточно идеи поднимаются. Достаточно интересно они показаны. Но проблема фильма для меня, наверное, заключается в том, что мне не было в них интересно разбираться во время просмотра. То есть я смотрел фильм, опять же, я его наблюдал. И у меня не было какого-то такого... экспириенса такого вовлеченного, где я хотел бы во всем этом разбираться.
Вот, понимаешь, фильм тебе не задает вопроса, как бы, как зрителю. То есть, вот, ну, не дает тебе... пищи для ума, чтобы ты подумал над своим каким-то опытом, да, как обычно вот, это будет происходить.
Я думаю, ты сегодня еще поговоришь о Теннете, но для меня примерно вот то, что ты описывал про Теннет, это был экспириенс вот этого фильма. Чел играется со своими какими-то идеями, рассказывает, думает, что-то говорит, говорит в тебя, короче, в твою сторону, кричит все время фильм.
Да.
А я такой сижу и типа, блядь, чувак, давай, у меня уже обед скоро, я жрать хочу, чел. Понимаешь, вот такое вот было у меня.
Ты знаешь, что забавно, что вот я посмотрел этот фильм спустя, наверное, день после просмотра Теннет, где там играли со временем, и тут снова играют со временем. Я такой, о, блин, ребята, давайте
как-нибудь.
Знаешь,
я на Letterboxd прям такой обзор читал под этим фильмом, что типа это была ошибка в один день смотреть вот этот фильм и Теннет. Типа я хочу простого чего-нибудь, ребят, дайте мне чего-то попроще.
Да. И поэтому, да, я не могу точно еще... Я не могу сделать вывод окончательно, понравилось мне это кино или нет, но с точки зрения визуальной и эстетической, это, конечно, кино великолепно снято, великолепно показано, технически вообще не было никаких нареканий, звук тоже был замечательный, актерская игра, ну, мы, конечно, обсудили нюансы, так скажем, но, тем не менее, все равно актеры замечательные, но тема, и, которая у него поднимается, она не задает вопрос зрителю, то есть она не вовлекает его, она просто рассказывает историю. Это получилось такое немного как бы видео-эссе, что ли.
Именно, знаешь, это эссе на тему взаимоотношений.
Да, да, да. И мне напомнило это «Жертвоприношение» Тарковского во многом, где тебя просто, просто человек свои мысли излагает, и ты волен как бы с ними согласиться.
Я хотел об этом сказать, да, что здесь есть синдром Тарковского у этого фильма, где режиссер немножко забывает, что надо вовлекать как-то зрителя, как-то визуально ему что-то показывать, и он увлекается тем, что он просто начинает говорить. Просто начинает говорить в кино, как бы, понимаешь? И вот он кастит актеров, чтобы они произносили его мысли.
Да, и я понимаю тех людей, кому он очень понравился, этот фильм, потому что, ну, это такие вещи очень индивидуальные. Каждый может, я уверен, может нам в комментариях напишет, что мы на самом деле дураки, ничего не понимаем, и надо интерпретировать его вот так. Такое может быть, потому что фильм, в принципе, создан для того, чтобы, типа, иметь такой плацдарм. Поэтому...
Это Чарли Кауфман. Все равно мне будет интересно посмотреть другие его фильмы, «Аномализу», там, «Синяк Деки Нью-Йорк», обязательно я это все сделаю, вот. Но здесь у меня, то есть я даже не смотрел его предыдущие фильмы, но у меня уже есть ощущение, что чел как бы немножечко уже сказанные идеи, уже он как переваренные идеи, он как будто заново их, знаешь, вот как, ну, повторяется, что ли, много, я думаю, в этом фильме много самоповтора для самого режиссера, я могу ошибаться, потому что я не смотрел предыдущие два фильма, но судя по тому, что я знаю «Синекдоки Нью-Йорк», здесь Чарли Кауфман просто на деньги Netflix это под новым соусом делает то же самое, по сути, вот, и делает это не слишком впечатляюще, не слишком вовлекающе, вот, и Мне на самом деле интересно, как бы я отреагировал на вот тот же самый фильм с тем же самым сценарием, с теми же самыми диалогами, с тем же самым операторской работой и так далее, если бы актеры играли сдержаннее и интереснее. Вот мне бы интересно было, потому что для меня актерская игра — это краеугольный камень любого фильма, любого жанра. Если я не верю актерам, если я вижу, какие рычаги они давят, и как они пытаются на меня влиять, и как они пытаются меня впечатлить, для меня в основном фильм сразу разваливается после этого, и дальше я уже типа... только на интеллектуальном уровне могу воспринимать кино, но не на духовном уровне. А если я не воспринимаю на духовном, оценки высокой уже не будет автоматически, потому что я не фанат и не сторонник вот этого холодного впечатления от фильмов, где ты, окей, этот элемент клёвый, этот элемент клёвый, давайте все сложим по математической формуле и выведем оценку. Да, я в основном делаю потому, как я чувствовал себя во время фильма, как я на него реагировал на таком подсознательном уровне каком-то, и просто на уровне удовлетворения какого-то удовольствия. А, вот, и здесь я прям досматривал его именно что. И все вот эти вот странности, все эти приколы Чарли Кауфмана для меня были как какие-то баяны старые на YouTube, я не знаю. Возможно, грубое сравнение, но...
2020-й пока как-то... Точнее, вот возвращение большого какого-то значимого кино, оно не особо радует, потому что у меня было разочарование с Теннетом.
Ну, сейчас ты о нем поговоришь, я думаю. Но вот давай добьем уже этот фильм с Чарли Кауфмана.
Да. Так или иначе, я все равно рекомендовал бы его посмотреть людям, потому что тут очень индивидуальная история, как он тебе понравится или нет, но так или иначе, из-за полного дефицита, в принципе, новых фильмов сегодняшнего, этот фильм, я думаю, стоит просмотра. Вот, я так скажу.
Это интересный фильм. У него есть потенциал понравиться многим киноманам. Ну, как бы обычному среднестатистическому человеку, который там смотрит «Мстители» и еще что-то там, парочку других фильмов в кинотеатре в год, он просто не воспримет, он отторгнет моментально то, что здесь происходит. А вот киноманам, которые регулярно смотрят фильмы, я вижу, потенциально многим может это понравиться, то, что здесь происходит. Вот. Как бы, здесь много есть за что полюбить этот фильм. Вот. Но в целом, да, то есть я поставил 2,5 из 5. Для меня это такой вот получился ни туда, ни сюда момент. И так же, как и ты, я тоже не понял, в конце концов, понравился он мне или нет. То есть я вот остался где-то посередине с ним. И как бы суть в том, что мне даже не интересно, понравился он мне или нет. Видишь, в чем дело? Мне даже не интересно, понравился он мне или нет. Я готов его позади себя оставить и спокойно жить дальше.
Но я допускаю, что, возможно, я его все-таки пересмотрю когда-нибудь.
Это как минимум это атмосферное кино. То есть ради атмосферы это можно посмотреть еще раз. И ради Джесси Бакли. Она здесь замечательная. Я симп Джесси Бакли.
Окей.
Что ж, тогда давайте поговорим о том, что мы еще смотрели за последнее время. Вот давай-ка ты про Теннет скажи. В таких без подробностей, потому что я еще не посмотрел, и я не смогу еще долгое время, дорогие друзья, посмотреть этот фильм.
Это настоящая трагедия, в принципе, 2020 года, потому что у нас так получилось, что у меня как бы кинотеатры некоторые были открыты, фильм получил свой прокат, у Станислава абсолютно глухо.
У нас в Алмате более, я бы сказал, напряженно с коронавирусом. Здесь не очень хорошие цифры были в этом плане, и поэтому много сейчас перестраховок до сих пор. И я, честно говоря, допускаю, что до конца года у нас кинотеатры не откроются. Я надеюсь, конечно, это не так будет. Я надеюсь, я все-таки хотя бы ту же самую «Дюну» и «Бонда» смогу посмотреть, но вполне возможно, что я не смогу их посмотреть.
Да, я очень сильно ждал «Теннет». Это был один из самых ожидаемых фильмов. Еще бы Кристофер Нолан. Мы не так давно вспоминали Кристофера Нолана, когда делали серию подкастов про Бэтмена. И, к сожалению, я не пересмотрел какие-то работы, хотя, наверное, стоило бы. Давно у меня это в планах. Хотел бы посмотреть. И увидев сначала 70 баллов на Метакритике, которую мы, конечно же, не воспринимаем всерьез, но у меня
мы держим во внимание, принимаем.
Держим во внимание. Я почитал некоторые рецензии, допустим, «Голливудского репортера» издания.
Некий «Голливудский репортер», который бегает и смотрит фильм.
Значит, которым значилось, что, опять же, вот обвинял, Нолана во всех тех грехах, которых как бы принят его обвинять. Типа, холодный фильм, куча сложных идей, типа, мы как бы поняли, что, так должно быть, это же Нолан, что вы от него ждете, он же не будет там снимать, как Пол Томас Андерсон какой-нибудь, да. Но оказалось, что они имели совсем другое. Оказалось, что вот если раньше Кристофера Нолана, в принципе, этого обвиняют, то сейчас он послал просто нахер вот это все, связанное с какими-то отношениями между персонажами, их личной драмой, и просто увлекся своими сложно сочиненными майндфак-идеями. И Теннет, в принципе, это как бы такая его ода любви к шпионскому жанру. Он лично любит там фильмы про Бонда того же самого, и он давно хотел снять шпионский триллер настоящий. Но, естественно, не просто шпионский триллер, а каким-нибудь замутом в стиле
«Инсепшн». Обязательно со временем что-нибудь.
Да. И первые 40 минут я просто не мог поверить, что это, в принципе, фильм Нолана, потому что ты не ожидаешь от фильма Нолана, что он тебя настолько сильно, грубо будет вбрасывать в свой фильм, потому что все время у него достаточно такая долгая экспозиция по сюжету, то есть тебя вот сначала знакомят с персонажем, с его какой-то вот историей, как было в «Интерстелле», «Инсепшн» и так далее. Ты понимал этих людей, ты понимал их цели, ты понимал, что они, собственно, хотят. И это всегда было на самом деле связано с какой-то вот личной историей. То есть у Мэттью МакКонахи в этом в «Интерстелле» это были дочка, семья, да, за которую он оторвался. В «Инсепшн» в принципе тоже то же самое. Здесь ты смотришь за ноунеймом. Он протагонист, он себя сам так и называет. Это фильм «Протагонист», который делает что-то. То есть он должен спасти мир. Он встречается с какими-то людьми, которые очень сильно грубо вставлены, в принципе, вот в само повествование фильма. То есть в первый час этого фильма очень и очень грубый монтаж. Я, конечно, понимаю, что в шпионском триллере персонажи должны скакать по миру, скажем, да, как в «Борне» было, например, когда он раз там в России, раз там в Вене, например, да, и так далее. Но там это было, то есть ты принимал такие условности, но все равно ты был в фильме. Здесь это очень-очень грубо выглядит, когда человек вот вроде вот идет, там резко раз, монтажный код, он уже в Индии, потом раз, он уже встречается с Паттинсоном, который вводится в сюжет просто вот просто так. Угу. Вот просто он такой-то чувак, он компетентен в своих делах, и все, типа, нам нужно угнать самолет. Вот там такой персонаж, он амагонит самолет. О, окей, хорошо. И что самое еще обидно было, что первый час фильма он даже визуально меня не цеплял. От этого я от Нолана такого вообще не ждал, потому что вспоминая «Интерстеллар» или «Дюнкерк», там были планы, которые до сих пор даже вот, ну, помню до сих пор, что ты сидел прям вау. В «Теннете» же какие-то абсолютно незаурядные локации, какие-то все просто обыденные. И что самое обидное, та самая сцена, разбив, ну, когда в самолет этот вгоняет и взрывает, она как-то... Ну, ты понимаешь, это круто выглядит, да, но она не завораживала.
У меня было ощущение, что вся она уже была в трейлерах показана примерно.
Да, да.
Поэтому... Но...
И я начал просто скучать от этого фильма, потому что сценарий очень и очень сильно грузит тебя диалогами, которые...
Экспозиции.
Оно, понимаешь, ну, экспозиция, то есть два персонажа объясняют зрителю, да, то есть не один другому, вот, а два персонажа объясняют зрителю, но все равно ты не понимаешь, зачем они это делают, ты не понимаешь, кто эти персонажи, что вообще, блин, происходит. И все начинает быстрее двигаться. И в какой-то момент ты просто устаешь и думаешь, когда там титры пойдут.
Угу.
На первых просмотрах Нолана такого не случалось вообще никогда, чтобы я доставал телефон и смотрел, сколько времени. И я просто сижу боковым зрением, вижу, как у меня соседи, по-моему, вот ряду кинозала, они делают то же самое. Так вот, достают телефон и смотрят, когда что все кончится. Ну, конечно, когда уже пошел экшен с этими вот замутами во времени и так далее, смотреть стало интересно. Там уже Нолан стал узнаваться с его фирменным монтажом, когда он себя так очень сильно вводит в напряжение сцены и так далее. Но так или иначе, вот тот же самый эффект, как с выше описанным нами фильмом Чарли Кафе.
Вот с этим вот фильмом.
Вот там, да, там. Или там, как уже определить. Ты просто его смотришь, и тебе нет дела. И мне могут, конечно, сейчас сказать, да ты, наверное, просто не понял какие-то там замуты со временем, парадоксы и так далее. А дело в том, что мне плевать, я не хочу в них разбираться.
Да, вот когда ты смотрел начало, например, даже если ты где-то не догонял, ты прям... Я лично жадно хавал весь этот контекст и всю эту экспозицию, когда они там сидят с Эллен Пейдж за столиком, и пока он ей объясняет эту экспозицию, там что-то взрывается, какие-то интересные эффекты, это как-то так все было устроено умно, и он так хорошо, там очень много экспозиции, но он так хорошо балансировал ее с интересным визуалом и какими-то визуальными идеями, что это хорошо впитывалось тебе в голову. Конечно, на пересмотрах начало сильно страдает из-за обилия экспозиции, но первый просмотр, он был, как, знаешь, я такой, окей, я чуть ли не с блокнотиком сидел и вот это вот все смотрел, но это было круто. Здесь, видимо, для тебя это было так,
что... Здесь, видимо, так вот столько ощущений, как будто он в голове себе придумал вот эти клевые сцены с махинациями со временным потоком, вот, и просто захотел снять вот про это. Вот ему захотелось воплотить визуально вот эти сцены, которые на самом деле сделаны охренительно.
И ну, причем они сделаны без компьютерной графики, это реальная хореография, насколько
да,
я знаю.
Да, то есть они учили вот эти все моменты движения.
Я даже смотрел behind the scenes footage, и я просто такой, вау, человеческое тело умеет имитировать перемотку назад настолько здорово, и этому реально можно научиться, то есть это так круто
там
выглядело.
Вот очень много клевых идей, на самом деле, как он использовал вот этот в экшн-сценах, да. Но финальная сцена... Простите, конечно, за спойлер, но это просто страйкбольная битва. Там реально буквально есть красная команда и синяя команда. И они стреляют друг друга. А ты не понимаешь, кто вообще, в кого, зачем это происходит.
Это матч в Call of Duty такой, да?
Абсолютно, серьезно. В котором происходит в заброшенном городе советском, бывшем Стальск.
Надеюсь, не Припять.
Стальск 112, по-моему, так назывался. Там главный
злодей русский
олигарх.
Слушай, Стальск мы еще не видели в кино, хорошо? Мы видели Припять очень много, но Стальск мы не видели.
Окей, поэтому я после просмотра фильма я вышел...
Слушай, ну окей, у меня такой для тебя вопрос.
Да.
В чем было, вот как ты думаешь, в чем заключалось главное желание? В чем главная идея была этого фильма для Нолана? Для чего он его сделал? Вот эта сердцевина, в чем вообще?
Это хороший вопрос, потому что я весь просмотр искал ответ на этот вопрос, потому что действительно ты ни хрена не понимаешь, что в принципе происходит сейчас в фильме. И главное, зачем это? Ну, просто, если возможно, он просто хотел снять шпионский триллер.
С эстетиками.
Лихо закрученным вот этими своими элементами со временем. Возможно, и так, потому что Интерстеллар говорил на тему семьи, Инцепшн говорил на тему семьи, да, Дюнкер говорил на тему патриотизма, вот этой вот победы либо поражения, да, когда ты отступаешь, там были такие моменты. В этом фильме нет ничего, абсолютно ничего. Там есть, конечно, моменты, что одной из главных героинь нужно там, она связана с ребенком, она беспокоится за ребенка, которого тебе показывают два раза вот таким вот на заднем плане. Главный герой, который внезапно проявляется.
Это мне напоминает начало, на самом деле, где детей точно так же показывали.
Нет, ну там все равно ты понимаешь, что да, ты понимаешь, что в принципе персонажа так гложет постоянно, да. У него травма, во-первых, жена у него погибла, да.
Не, для меня Inception вообще, это фильм не про семью, это фильм про режиссера,
нет,
про кинорежиссера.
Я понимаю, да, то есть это нолановский.
Это 8.5 Нолана, по сути, то есть
но,
это экспириенс.
Но там хотя бы это было, и люди, которые не искушенные зрители, да, которые смотрят многие кино, они это как бы...
Кавали.
Ну, то есть, да, то есть это народные фильмы, но он всегда народные фильмы. Вот в Теннете нет этого вообще. То есть это просто номинальный главный герой, героине, в которую он якобы влюбился, хотя непонятно, почему героиня есть.
Элизабет Дебики, которая играет.
Да, есть дитё, к которому она привязана, есть главный злодей, который муж вот этой вот главной героини.
Кеннет Брана.
Который злой русский олигарх, который говорит вот такие вот порой голосом абсолютно кринж, я не понимаю.
Это дубляж или что?
Я в оригинале смотрел. Там есть момент, когда он, наверное, начинает орать. Прям вот настолько
кринжевый. Он пытается русский акцент еще
нет,
делать, да?
Нет, с акцентом, кстати, там все нормально. То есть он, ну, это не кринжевый акцент, когда this is
the, let me speak from my heart.
The Great Britain и так далее, да. Нет, с этим все было хорошо. И поэтому фильм это просто...
Концепт,
это просто,
да,
уравнение.
Больше концепт.
Это уравнение, да, где...
Концепт-карт такой бесполезный, который...
Абсолютно.
Там сделали. Ну, окей, мне будет интересно, полагаю, что я насчет него буду думать, я обязательно выскажусь, и мы поговорим об этом фильме, да, больше, когда он выйдет либо на DVD, либо у нас все-таки его в кинотеатре. Конечно, я бы хотел его в IMAX посмотреть, как-никак все-таки экспириенс от Нолана, его надо смотреть. Он снимается на камеру IMAX, его надо смотреть в IMAX формате. Если у меня получится, я, разумеется, побегу при первой же возможности. Возможно, даже с работы сбегу, чтобы посмотреть его, но...
Хотя бы, чтобы возможность была в кинотеатре хотя бы просто посмотреть, да.
Да, я ему дам полностью шанс. На меня сейчас вот то все, что сейчас Саша сказал, все, что сейчас другие люди, на меня это никак не влияет. Я это скорее интеллектуально сейчас впитываю и приму, конечно, к сведению, но...
Не, у него как бы хорошие рейтинги, на самом деле, на всех вот сайтах. То есть, ну, и большой процент людей, которым очень понравился. Поэтому, возможно, скорее всего, у нас будет полноценный подкаст по этому фильму. То есть, если у нас мнение как-то может разойдется.
Мы обязательно поговорим об этом фильме. Возможно, к тому моменту ты его уже пересмотришь, если это будет через много месяцев, кто знает. Посмотрим, как вся эта ситуация с кинотеатрами в моем городе разрешится, но от этого будет напрямую зависеть, когда я его посмотрю, когда мы поговорим. Но будет очень интересно, потому что я на самом деле не ожидал, что столько негатива будет в сторону фильма. И я думал, что это будет...
Я тоже.
Я думал, это будет обычный Nolan Experience, фильм народный, все его полюбят, и будут, конечно, некоторые критики, которые его будут критиковать за то, за что они всегда критикуют Нолана, холодный фильм, нету такого какого-то в нем сердца горячего, человеческого и что-то схематить. Я на самом деле, я не знаю, ты был в конфе у нас, когда я сравнивал фильмы Нолана с картинами Гитлера, в том плане, что я сейчас пересмотрю один сериал, в котором была серия про картины Гитлера. И там была очень интересная мысль высказана, как можно картины Гитлера типа отличить от истинной картины от подделок. Что на картинах Гитлера люди нарисованы схематично, а большее внимание уделяется зданиям, улицам и всему, что вокруг людей. А люди не так важны в картинах
Гитлера. Я понял, к чему так. Да.
И Нолан, он также, все, что вокруг людей происходит, какие-то сюжетные конструкции, идеи, это то, что ему интересно. Люди ему особо не интересны. Люди — это просто те же самые протагонисты, как зовут главного героя.
Да, это переменные в сложном уравнении математическом.
По сути, просто. Это цифры. Да, цифры в его уравнении. И поэтому, что я хочу сказать, это то, что Нолан — это Гитлер от мира кино. По-моему, идеальная параллель. Ну хорошо, я тогда поговорю немного о фильме, который я посмотрел. Мы с тобой делали в сентябре, премиум сентября. Премиум, кстати, августа был Николас Виннингреф. Можете зайти на Patreon, подписаться и послушать. Или на Bandcamp купить.
Пять фильмов, да.
А премиумом сентября у нас был Пол Томас Андерсон, где мы говорили тоже про пять фильмов. И мы не затронули самый первый фильм в этом премиуме. «Heart Eight», или как он изначально назывался, «Сидни». До того,
как... И как у нас в русском «Роковая восьмерка». Это мне нравится это название, на самом деле.
Тяжелая судьба у названия этого фильма. Но, на самом деле, мне «Heart Eight» больше нравится, чем «Сидни», потому что я не очень люблю фильмы, которые просто называются именем одного из героев. Мне кажется, это крайне неизобретательно и неоригинально. А «Heart Eight» — это хотя бы «Heart Eight», это хотя бы то, что я запомнил. Вот. И это второй раз, когда я посмотрел этот фильм. Причем, когда я первый раз смотрел этот фильм, это было... Я еще даже, по-моему, не отдавал себе отчета, что это Пол Томас Андерсон. Я по какой-то причине его скачал, возможно, даже по причине того, что это Пол Томас Андерсон. К тому моменту, когда я его посмотрел, я уже не знал, что это Пол Томас Андерсон. И в какой-то момент мне показалось, что это, может быть, какой-то забытый фильм Мартина Скорсезе, потому что здесь операторская работа мне очень напоминала тот же «Казино». Это, кстати, Роберт Элсвит уже тогда был его оператор, то есть он с самого первого фильма своего большого с Робертом Элсвитом начал и шел с ним дальше. И фильм выглядит просто изумительно, конечно, он совершенно не выглядит как дебютный фильм, я думаю, благодаря Роберту Элсвиту, который был у нас уже мастером, видимо, в то время своего ремесла.
Вот. Я хочу сказать, что я его тоже после нашего с тобой подкаста посмотрел впервые, это был первый просмотр. Да, я с тобой абсолютно согласен, фильм выглядит просто великолепно. Да.
И на самом деле фильм рассуждает о том, о чем Пол Томас Андерсон будет рассуждать большую часть своей фильмографии. Я, кстати, об этом не говорил в своем Патреоне, в премиум выпуске, что я так и не сказал, в чем, я думаю, заключается идея фильмографии вообще Пола Томаса Андерсона. Идея — это суррогатные семьи, по сути. Он в каждом своем фильме, почти в каждом своем фильме исследуют идею суррогатных семей. Именно не родственных отношений, которые вот на крови осознаны, а отношения, которые формируются между людьми, которые встречаются. Нефть у него, не его сын рядом.
Мастер — это само собой понятно, что...
Буги Найтс, у него там семья, у Марка Уолберга, его персонажа, семья вокруг него появляется. Вот этот порно-режиссер, я забыл опять же, как зовут.
Джек.
Да. Это как его приемный отец, и там даже между, между Roller Girl и между персонажем...
Марка Уолберга?
Нет.
Джулиан Мур, да, у них...
Джулиан Мур, есть сцена в спальне, где говорит, ты моя мама, ты моя мама, а ты моя дочка, понимаешь? И вот у него в каждом фильме есть вот эти идеи суррогатных каких-то родственных отношений, когда мы находим какую-то замену своим неудавшимся отношениям. И это уже в «Heart Eight» на самом деле прослеживается, когда там это вообще все на этом завязано, потому что Сидни становится ему настоящим отцом, и в итоге выясняется, что... Хотя, не знаю, я не хочу, наверное, спойлерить, что выясняется насчет Сидни и реального отца главного героя, который Джон Си Райли офигенно играет. То есть это такая вот семья образуется у нас на глазах. Гвинет Пелтро, он там просто замечательный абсолютно.
Слушай, я хочу сказать, что для дебюта здесь просто охрененный актерский состав. Тут и Сэмюэл Джексон тоже есть, кстати, тут уже замечательно играет.
Кстати, насколько я знаю, Сэмюэл Джексон буквально пару дней появился ради этого фильма. То есть он как бы, наверное, даже не особо всерьез воспринимал съемки, и он как-то так, ну окей, я поснимаюсь пару дней у вас, и все. А Гвинет Пелтро, на самом деле, им повезло, что она в тот момент стала известной, потому что, по-моему... Когда у нас там 7, по-моему, прям перед этим фильмом вышел или что-то такое по времени, я точно не помню. Но как-то им повезло, что Гвинет Пелтроу, когда они ее закастили, она не была звездой, а когда она уже начала у них играть, она уже была звездой. И по контракту она должна была играть, и уже не требовала много денег. Им как бы повезло, что вот так вот звезда у них сама появилась на глазах. Вот. И... офигенно здесь. Мне просто очень нравится, как здесь играет... Филипп Бейкер Холл, который самый вот этот Сидни, этот старичок, бывший мафиозник, как выясняется. То есть и вся вот их, вся атмосфера мне очень нравится. Вот это, в этих вот в казино, опять же, вот всех этих пролетов камеры, этих игровых автоматов. И вот эта изначальная схема, которую он ему объясняет, как можно бабло по-умному рубить, используя...
Да, то есть, имея маленькое количество денег...
Да-да-да.
Быстренько набрать себе.
Да, это просто, это было здорово. И этот пересмотр для меня, то есть, был тоже таким же увлекательным, как оригинальный просмотр. И просто вся драма и актерские, и просто актерская игра, то, что здесь есть, великолепно. Mm-hmm. То есть, супер здорово. То есть, каждый актер... То есть, это тот момент, когда и актерский состав... Потому что вот, опять же, на примере I'm Thinking of Ending Things, прям вот видно, когда, то есть... Мало иметь крутой актерский состав, ты должен еще уметь с ним работать. И Пол Томас Андерсон, ему тогда, сколько ему, господи, было, 24 года? Я не знаю, когда он снимал этот фильм.
26.
И как вот, он там разговаривал с Филиппом Бейкером Холлом, как он разговаривал с Сэмюэлем Джексоном, с Джоном Си Райли, да, то есть... Ну, хотя, наверное, с Джоном Си Райли у них не такая большая разница. Но все равно, черт побери, я не знаю. Но это какой-то мастерски срежиссированный фильм. И все актерские игры были потрясающими. И,
Об этом, кстати, говорил. Я слушал немножко интервью, точнее, кусочек подкаста, куда позвали оператора Роберта Элсвита. И он говорит, что он сам первое время удивлялся Полу Томасу Андерсону. Типа, этот чувак не учился ни в какой из там киношкол. Но при этом он говорит, что... Говорит, мне что-то подсказывает, что нужно, допустим, здесь вот цвет стены поменять на такой-то. Вот он как-то интуитивно все действовал.
Интуитивно, да.
Да, это очень интересно.
И как говорил сам Элсвит, потом всегда почти оказывалось, что он был прав в каждом из таких вот решений, где он был чем-то чуть-чуть недоволен подсознательно. И это работа. Я думаю, это признак того, что чел учился не какими-то учебниками, а он учился фильмами, просмотром фильмов, и он понимал, как надо ощущать себя во время фильма. И вот эти ощущения, когда он их не ощущал на основе своего опыта просмотра фильмов, он говорил, окей, я не могу точно сказать, почему я вот это надо так сделать, но я чувствую, что это надо так сделать. И это такой киноман, который стал крутым режиссером. По сути, это вот история Пола Томаса Андерсона. Вот. И да, это просто забавно, что уже в своем первом фильме он начал исследовать эту идею суррогатных семей, которую он дальше продолжит в разных сеттингах, в разных временных промежутках исследовать. И более интересно он начнет ее исследовать впоследствии. Потому что у Рефна мы с тобой в премиуме, кстати, опять же, в премиуме, мы тоже нащупали там некоторые основные идеи. И поэтому я думаю, это вот как раз знак автора, когда ты можешь в его фильмографии нащупать какую-то одну сильную идею, которую он развивает в течение своей карьеры. Кстати, вот у Чарли Кауфмана, опять же, да, то есть взаимоотношения людей, ошибки прошлого через время и старение человека, его мозга, его ума, его рассудка в реальности, которую он воспринимает. То есть у каждого, наверное, настоящего автора есть что-то, за что он цепляется и что вот он из фильма в фильм исследует. Вот, например, у Нолана, кстати, это можно выделить как именно... экзаменация того, что такое быть режиссером, потому что у него во многих фильмах, что в «Престиже» — это фокус, и он тебе описывает метафорически, по сути, то, что, чем является фильм. Фильм — это фокус, ты должен убедить человека в том, что то, что он видит, реально, хотя это ни хрена не реально, и он как бы даже, понимая задней там стороны своего ума, понимает, что это всего лишь фильм, но он должен поверить в фокус, в магию того, что происходит. Это было в «Престиже», это было в «Начале», где... И была интеграция идеи в мозг человека, убеждение его в чем-то. Это вот, это, я думаю, центральное.
У меня вопрос, интересно, он коллекционирует часы или нет?
Нолан?
Да.
Я не знаю, я уверен только в одном, это человек не занимается сексом. Я не могу, потому что себе представить страстного Нолана в постели. Ты можешь себе представить? Это чел, он реально.
За что ты это сказал сейчас?
Не, ну я просто не могу себе представить Нолана как такого романтического человека. Он настолько в своих фильмах холоден и концептуален всегда. То есть это чел, который скорее будет какую-нибудь схему ночью рисовать посреди, пока его жена спит там, например. Мне кажется, они занялись сексом только столько раз, как у них есть детей, и все. Задом наперед, да. Вот, понимаешь, то есть... Поэтому это все, что я насчет чего я уверен с Ноланом. А так я даже не знаю, что это за человек, честно говоря. Нолан для меня это... Может завтра вскрыться, что он серийный убийца, я не удивлюсь, понимаешь? То есть я понятия не имею, что у него в душе происходит. Ты слышал его интервью? Он все время разговаривает, как будто он лекцию читает где-то, как профессор какой-то.
Да, да.
Там нет места шуткам, нет места какому-то самоуничижению.
Очень сосредоточен, все время такой в пол смотрит. И говорит, да. Ну, что ж поделать, бывает. Ну да, «Роковая восьмерка» – замечательный фильм. Я даже буду вот точно пересматривать в скором времени, потому что он очень имеет приятную атмосферу, которую тебе просто уютно в этом фильме. Несмотря на то, что там достаточно такие вещи происходят неуютные, скажем так. Но тем не менее... И, кстати говоря, я ожидал, что в фильме вот какой-то конфликт будет достаточно какой-то жесткий, связан с этим казино, с вот как раз название «Роковая восьмерка». Но нет, все достаточно разыгралось. Достаточно, кстати, реалистично, на мой взгляд. То есть весь конфликт выглядел вот... Ну, конечно, фильм достаточно меня расстроил в конце, когда Сидни ему говорит, персонажу Джона
Сирали, телефону.
Что я тебя буду любить сына, ну, как сына своего, и все, что бы с тобой ни случилось, я приду на помощь. Это прям...
Опять же, это то, о чем вся фильмография...
Да. Ну, это просто все события и те открытия, которые были до, которые ты понял, вот это было сильно. Поэтому да. Я всем рекомендую посмотреть этот фильм, он замечательный.
Абсолютно.
Вот, да.
Что еще ты смотрел?
Я смотрел подготовки, в принципе, просмотру фильма Чарли Кауфмана и его предыдущую работу «Аномализа», которая является больше, как, наверное, анимационной лентой, выполненной в стиле кукольной анимации. И это очень интересно с стилистической точки зрения. То есть, вот эти как Уэс Андерсон делает кукольные свои мультфильмы, то это как вот, ну, действительно, мультфильмы. То «Аномализа» — это настоящая драма. Вот драма про человека, которому просто тяжело быть в обществе других людей. То есть это человек, который быстро устает от других людей, от нахождения в другом, в принципе, в социуме. И она выполнена вот в таком кукольном стиле, который выглядит, на самом деле, фильм из этого просто потрясающе. Мне очень понравилось, как вот именно цветовая гамма, как там были какие-то моменты, например, с закатом, с рассветом, как они это все сделали красиво. И мне просто, знаешь, когда кукольная анимация, ты все равно вот всматриваешься, как вообще это сделано, как это они снимали. И там прям видно,
момент.
Да, шероховатости, что видно, что вот, между кадрами как-то вот менялись эти вот лица. Там, если просмотреться на постере, сначала можно подумать, что у персонажа как будто очки
такие
в разрезе, да, но на самом деле это просто лицо у него так вот вынимается из-за час лица и вставляется в
другую. И это никак не скрыто, нарочито, я так понимаю, да?
Да, да. Да, это еще используется в самом контексте фильма. И этот фильм, несмотря вот на вот сейчас вот опыт просмотра его настоящей работы, которая сейчас вышла в 2020 году, этот фильм мне очень понравился, «Аномализа». Я прям... На самом деле это жуткий фильм. Если так просто разобраться в этом персонаже, что с ним происходит, как он ощущает мир... И ты знаешь, что такие люди существуют, и, возможно, ты сам ощущал себя таким иногда, то становится просто холодно на душе, когда ты одинок, когда тебя окружает огромное количество людей, но все равно ты одинок. И этот фильм имеет рейтинг 18+, потому что здесь есть постельные сцены, и это очень забавно смотреть, как они сделали постельную сцену с кукольными этими фигурками. Очень смешно, на самом деле, смотрится. Поэтому я... В принципе, всем рекомендую всем посмотреть его. И тут, кстати, и сценарист сам Чарли Кауфман, ну, в принципе, еще бы. Вот. По-моему, этот фильм даже собирали, деньги на этот фильм собирали на Кикстартере, если не ошибаюсь. Но, судя по бокс-офису, то фильм провалился, то есть при 8 миллионах он собрал там 5,5. Что на самом деле...
Слушай, серьезная драма отношений, выполненная в стилистике кукольной анимации, это мега-нишевое предложение.
Тем не менее, она выглядит достаточно привлекательно. Если просто посмотреть трейлер, он сам выглядит вкусно, сама картинка, как кукольная анимация. Поэтому, может быть, здесь опять же рекламная кампания, то есть сколько это было потрачено на нее денег, тоже вопрос остается открытым.
Но если на фильм собирали на Кикстартере, то...
Да, само собой, разумеется. Потому что, ну, в принципе, если смотреть сам фильм и оценивать с технической точки зрения, этот факт, что его собирали, деньги на него собрали на Кикстартере, вообще ты не замечаешь, потому что он выполнен на высочайшем уровне. Лично на мой вкус. Выглядит он очень просто великолепно, на самом деле. Поэтому я однозначно буду его пересматривать, хотя бы просто из этого опыта просмотра. ну, нестандартная достаточно вещь, как кукольная анимация, которая говорит на серьезные темы. И всем, в принципе, советую это сделать. Вот. Это моя такая рекомендация.
Да, «Аномализа» у меня давненько уже находится в ватч-листе. Когда-нибудь обязательно посмотрю. Ну, как, в принципе, «Синеглики Нью-Йорк», да. Ну, а еще один фильм, о котором я хочу поговорить, это фильм режиссера Джона Франкенхаймера, у которого я смотрел до этого буквально, наверное, один фильм. «Reindeer Games», где играет Бен Аффлек. Помнишь, был фильм такой, где он... Была такая банда грабителей в костюмах Санта-Клаусов, и чел там, вышедший из тюрьмы, попадает вот в такую сложную достаточно историю, где ему приходится принять участие в этом ограблении и выйти живым вообще и сухим из воды, попытаться. Я не помню, как...
Наверное, я не смотрел.
Я его много раз смотрел по телевизору, его часто показывали. Я помню, там, кстати, молодая Шарлиз Терон играет, абсолютно сочнейшая. Вот, фильм 2000 года. И это крутой просто экшен-фильм, классный. Он даже не скорее экшен, а скорее триллер. Вот. И он очень, его очень хорошо просто как зимний фильм такой смотреть. Если хочешь зимнюю атмосферу какую-то ощутить, это просто вот один из лучших фильмов, я считаю. Вот. Но у него есть, на самом деле, это не один из его признанных фильмов. Его признанные шедевры выходили аж в 60-х годах. Охренеть. Но фильм, о котором я сегодня поговорю, это «Ронин». «Ронин», где играют Роберт Де Ниро и Жан Рено. Фильм 98-го года. То есть это 3 года после схватки, так скажем, для Роберта Де Ниро. Здесь он играет в таком тоже в похожем во многом реалистичном триллер-экшене, который вот во многом родни... Много общих элементов, я бы назвал, со схваткой здесь есть. Вот. И мы часто с тобой, Нолана, как раз-таки критиковали за неубедительную массовку. Неубедительная массовка, когда что-то ужасное происходит, какие-то перестрелки, люди вокруг бегают, и ты не веришь, или дерутся, как вот в третьем «Бэтмене», и ты просто, ну, просто вот так, господи, боже мой. И «Ронин» — это одна из самых охуенных массовок в экшн-фильмах.
Я сейчас люди... скажешь, наоборот.
Это, возможно, лучшая массовка, что я видел в масштабных экшн-сценах. Такое ощущение, что людей тупо не предупредили, что происходит, и они реально думают, что происходят перестрелки. Настолько люди там реалистично бегают в разные стороны, потому что здесь очень много масштабных сцен перестрелок, погонь. И то, с какой энергией это снято, и с какой просто жесткой, брутальной реальностью это показано, это, блядь, это лучшая массовка вот людей. Их реально как будто просто не предупредили. Они реально думают, что происходит какое-то масштабное насилие на улицах. Так они бегают здесь, как просто цепляясь за свою жизнь, понимаешь? А вот, вот что надо было смотреть Нолану в подготовке вот «Возрождения темного рыцаря», потому что, ну, я не знаю... Вот. И как бы здесь одна из лучших сцен погонь на машинах, что ты увидишь. Здесь их в целом 3, по-моему. 2 первые шикарные, но третья, она продолжается минут, наверное, 11, и она просто офигенная, как вот она снята, с каких ракурсов, как, с какой энергией, опять же. Энергия мне напомнила, на самом деле, французского связного Уильяма Фридкина, если ты смотрел, там тоже вот в 70-х годах была вот эта вот там одна из знаменитейших сцен погонь, где просто они, как они ее снимали, они просто выехали на улицы Сан-Франциско, насколько я помню, и они просто... устроили погоню, никого не предупредив, ни копов, не договариваясь ни с кем. Они просто, кто-то на капоте вот так с камеры сел, и этот Джин Хэкман просто устраивал Grand Theft Auto на улицах Сан-Франциско. Вот так они это снимали, все «Герилла стайл» это называется. Вот, полные там рисковали жизнями, и впоследствии Уильям Фридкин говорил: «Я был абсолютно безрассуден. Сейчас бы я никогда такое бы не стал делать. Это я сделал ошибку, но в истории это осталось как одна из лучших кинопогонь». И «Ронин» снимался примерно с такой же энергией. Я, конечно, подозреваю, что здесь все много чего было распланировано, потому что здесь есть прям такие сет-писы настоящие, масштабные, где без планирования невозможно их было реализовать. Но да, то есть, да, типа... То есть поначалу фильм начинается на самом деле очень так тихо и почти убаюкивающе, и почти тебе даже скучно становится. Вот они сидят там, значит, в каком-то складе, минут 12 они обсуждают то, что они будут делать. Они там, им нужно кого-то чувака перехватить. Ты даже не совсем цепляешься за сюжет. Окей, кого им надо захватить? О чем они сейчас говорят? И они вот так все это обсуждают просто как такие, типа, профи. Просто это опять же меня схватки напомнило. Они просто обсуждают какие-то моменты. Но схватки это, конечно, более реалистично показывают. Здесь есть такие стилизованные киношные диалоги. Там с... Особенно здесь Шон Бин играет. Он такой здесь двухмерный Шон Бин. Он просто как вот... Я персонаж фильма, эй, смотрите на меня. Вот. На его фоне, конечно, Роберт Де Ниро выглядит просто какой-то, бля, я не знаю. Ну, как Роберт Де Ниро он выглядит, по сути, на его фоне. Он выглядит как Роберт Де Ниро на фоне Шона Бина. Ничего против Шона Бина не имею, но здесь его заставили играть очень клишейно. Вот. И Наташа Маклхоун, если кто-то помнит актрису в нулевых и поздних 90-х, красивая очень актриса. Стеллан Скарсгард тут играет также. То есть Джонатан Прайс играет злодея. То есть здесь офигенный актерский состав. Но у всего фильма абсолютно не голливудский облик. Он выглядит как какой-то европейский триллер. Скорее, европейский. Ну и он, по сути, происходит в трех или четырех городах Франции. То есть здесь и в Париже есть, и, по-моему, каких-то там еще нескольких.
Хорошо, у меня вопрос. Да. Как дуэт, в принципе, он сравним с дуэтом Аль Пачино и Де Ниро в схватке?
Дело в том, что они на одной стороне, поэтому сложно судить. То есть и Жан Рено, и Роберт Де Ниро в одной команде.
Про ощущения какие-то, в принципе. То есть это складный дуэт у них вышел?
Складный, абсолютно складный. Да. И что мне в нем понравилось, тут нет напора на то, что, смотрите, Жан Рено и Роберт Де Ниро. Здесь нет напора. Фильм воспринимает их, это просто персонажи. И они в одной команде. Это даже было клево. Потому что, когда у тебя такие актеры, есть соблазн, я думаю, для любого режиссера определенным образом их подсвечивать, определенным образом их снимать. Блокинг, ну вот этот фрейминг сам определенным образом ставить, чтобы нажимать на то, что смотрите, какой талант у нас здесь есть.
Да,
какие
да, да.
Иконические фигуры у нас тут сидят. Схватка это делала постоянно. Схватка фетишизирует в абсолютной форме и Де Ниро, и Аль Пачино. И замечательно, там это хорошо работает. Но здесь это было здорово, что это просто как типа... Тут даже сам Роберт Де Ниро показан как типа... Забудьте, что это Роберт Де Ниро вообще. Просто у нас есть в фильме Роберт Де Ниро, и все. Ну, подумаешь, Роберт Де Ниро у нас есть в фильме. Ну, вот так вот фильм относится ко всему. На самом деле он ко всему вот так относится. Но при этом он очень артистически снят. И в плане экшена, и в плане других моментов. Мне на самом деле напомнило это иногда, как Де Пальма снимал первую «Миссию невыполнима». Если ты посмотришь на другие «Миссии невыполнимы», это были такие боевики экшеновые такие вещи. Первая «Миссия невыполнимая» — это такой артистически снятый фильм, который, мне кажется, можно смотреть просто эстетически, даже не ради экшена, а просто эстетически, как он снят. В принципе, это вся характеризация всей фильмографии Брайана Де Пальма. Он все свои фильмы, ко всем своим фильмам он подходил. Окей, как я могу это показать максимально интересно? Мне плевать, о чем фильм, как я могу это показать максимально интересно с точки зрения визуальной. Поэтому от него так тащится Тарантино, который сам тоже любит максимально интересно задействовать искусство визуального повествования. И вот этот фильм тоже был очень артистически, очень так изысканно, искусно снят. То есть материал того, что происходит в этом фильме, не требует такой операторской работы, не требует такого монтажа, не требует такой атмосферы, но все это здесь есть. Джон Франкенхаймер, черт побери, теперь я буду смотреть эти его шедевры 60-х годов, потому что та энергия, та вот просто брутальность, которая здесь была показана, и да, это было очень здорово. Это была как такая европейская схватка в чем-то для меня.
Знаешь, в чем забавность? Мне его рекомендовал мой друг посмотреть. Ну, типа, он посмотрел этот фильм и говорит, вот, отличный фильм, посмотри. И практически на следующий день я вижу тебя его в Letterboxd, что ты его посмотрел. Я такой, оу, это отголоски такие.
Знаешь, я на самом деле пытался пересмотреть, именно что пытался пересмотреть два фильма с Робертом Де Ниро. Вот этот 98-го, а еще один, по-моему, 88-го, между ними 10 лет, короче, разницы. И тот фильм называется «Midnight Run» или что-то такое, типа... Сейчас я точно вам скажу. «Midnight Run» называется, да, где Де Ниро играет копа, который перевозит из одного города в другой известного мошенника или что-то в этом роде. И там я довольно быстро отскочил от фильма, потому что его комедийные элементы были слишком очевидными и слишком такими, скажем, вот... Я видел то, что они делают, короче. Я не удивлялся тому, что они делают. И комедия для меня не работала, и... Как бы я от него отскочил. И я к Ронину уже даже подходил с таким, типа, неужели и здесь будет разочарование? Но на самом деле, то есть, поначалу я смотрю фильм, они вот так вот 12 минут или сколько они там разговаривают в этом, на этом складе каком-то обсуждают свой план, я такой, окей. Я думал, это будет веселее. Я думал, я слышал здесь одна из лучших сцен погони, что здесь происходит. Я такой, окей. И постепенно такой, Окей, фильм становится лучше, но все еще как-то 3, наверное, будет из 5. Но потом такой, блин, ну тут, наверное, 3,5 из 5. Конструктор, не, ну это 4, это железно, 4 из 5. То есть это потрясающий экшен-фильм. Я буду его пересматривать. Я буду его пересматривать просто. Поэтому я всем рекомендую «Ронин», друзья. 98-го года фильм, который на самом деле не так часто показывают по ТВ. Вот, ну вот в нулевые, когда вот я много телевизора смотрел, потому что у меня не было интернета, да, вот я многие фильмы много раз крутили. Но «Ронин» как-то... не считается, да, да, видимо, каким-то таким народным экшен-фильмом, но почему? Мне кажется, это странно, потому что здесь есть просто потрясающее срежиссированное насилие, офигенные... То, что мы любим вот в этих старых погонях, настоящие вот эти вот взрывающиеся по-настоящему машины, вот этот искореженный металл и энергия особенно. Вот опять же, вот один из таких вот, наверное, противоположных примеров я могу привести, это вот в восьмом, по-моему, «Форсаже» открывающая погоня в Кубе, она происходит в каком-то кубинском городе. Что у нас там столица Кубы, как она называется, напомни мне. Куба, по-моему, она так называется, нет? Столица Кубы.
Сейчас, уже пишет в комментариях.
Для этого есть магия монтажа, дружище.
Непрофессионализм.
Даже книгу не прочитали Гавана. По Кубе. Гавана. Гавана. Вот в Гаване происходит просто говенная погоня. В восьмом «Форсаже», и такая же говёная погоня происходит в Джеймсе Бонде в Ватикане, там, в «Спектре», когда они настолько боялись, что они заденут, не дай бог, какое-нибудь историческое здание, что они просто как два пожилых пенсионера ездили на этих роскошных машинах, Батисты и Дэниел Крейг. Здесь им наплевать, что они собьют, наплевать, кого они собьют, им наплевать, что они вообще, может быть, погибнут в этих машинах. Бешеный экшен, круто поставленный, с бешеной энергией и во всем. И просто оригинальные шпионские моменты здесь есть, сценарные. Просто как друг друга персонажи подставляют, как они потом друг за другом гоняются. У этого фильма совершенно непредсказуемая сюжетная динамика. То есть,
короче, фильм... вместо Теннета стоит посмотреть.
Наверное. Пожалуй, наверное, да. То есть, смотря этот фильм, ты не совсем всегда знаешь, куда он идет и что дальше будет. То есть здесь нет какой-то традиционной структуры, что типа сейчас вот он это сделает, потом у него что-то не получится, но потом у него получится, потому что ему кто-то поможет, и в конце они убивают злодея. Здесь немножечко такая хаотичная структура такая, знаешь, она как больше, наверное... Она больше... Я не хочу говорить экспериментально, на это будет громко сказано, но я был вовлечен в сюжет так же, как и в экшен, и я не понимал до конца, куда это идет. Поэтому просто здоровский просмотр со всех сторон, лучший за долгое время.
Да, я обязательно его посмотрю.
Посмотрите «Ронин», да, друзья. Вот, а у тебя что-то еще есть сказать по фильму, который ты
Я могу просто поделиться своим таким воспоминанием о пересмотре трэш-боевика со Шварценеггером «Стиратель», и объясню, почему это особенный момент, потому что этот фильм я в детстве смотрел раз 50, наверное, точно. Это была моя самая любимая кассета на моем видике, видеомагнитофоне, потому что когда к нам приходили какие-то гости или приезжали из другого города, и мне просили, о, Саша, типа, включи там там тоже ребенка какой-то привозили ко мне в гости, и включи ему там кино. Я такой, о, отлично, у меня есть клевая кассета со Шварценеггером, сейчас. И просто никто этот фильм не смотрел, потому что он достаточно редкий был вот на ВХСе. И да, и знаешь что, вот, пересматривая сейчас фильм, который ты смотрел последний раз, наверное, лет 18 назад.
Oh my God.
И он был твоим самым любимым фильмом. Это такой клевый просмотр был, понимаешь? То есть остались в памяти какие-то визуальные фрагменты, и ты видишь этот фильм сейчас такой, а, вот, я помню точно. И да, это было очень здорово. И несмотря на весь, в принципе, такой характер би-муви, я получил большое удовольствие от пересмотра этого фильма, потому что на самом деле в этом фильме очень много экшн-сцен именно с точки зрения вот клевых идей, как оно поставлено. То есть понятно, что здесь уже применялась CG-графика, которая, ну, 96-й год, типа, как бы, камон. Но, тем не менее, она очень хорошо комбинируется с практическими эффектами, и проблем, в принципе, никакого-то не было, что у меня прям, мои глаза, как на это можно смотреть. Были... Умилительно смотреть на Шварценеггера, новую актерскую группу, потому что я давно не пересматривал Шварценеггера 90-х фильмов. Кстати, это нужно сделать, это нужно обязательно сделать. Поэтому это отличный был экшн-фильм такой вот. Знаешь, это боевики с той самой школы старой, которые сейчас таких уже не делают. То есть и были какие-то попытки там сделать их в середине нулевых, ближе к концу той самой середины нулевых. Но все они были достаточно мертвые. Вот боевики 90-х, несмотря на их, бывает, хероватость, они были с энергией. То есть там видно, что люди просто любили то, что они делали. Знаешь, если там взрыв, то это взрыв, знаете, с любовью. И тогда, если перестрелка, то она клевая перестрелка. А, вот. И еще самое интересное, я все вот, знаешь, смотрел этот фильм, а то действие этого фильма очень много происходит ночью. И я смотрел такой и ловил какие-то, знаешь, такие воспоминания, что, черт возьми, этот фильм похож на «Терминатор 2» во многих моментах. Оказалось, что это тот же самый оператор снимал, что «Терминатор 2», что и «Стиратель», поэтому Шварценеггер выглядит там практически как вот в «Терминаторе».
Там, по-моему, это... даже есть момент, где он с какими-то двумя такими огромными стволами стоит, как
да,
Т-1000 «Терминатор».
Да.
Не Т-1000, вот. А Т-800.
Т-800. Поэтому это был удивительный просмотр. Я попробую еще вспоминать какие-то фильмы, которые, знаешь, у меня были в отголосках там в детстве, такие остались, попробовать их пересмотреть.
Ну, я помню, ты мне присылал вот эту сцену начальное самоубийство в офисе, которая абсолютно да. брутальная там. То есть этот фильм может быть брутальным, кроме того, что он кэмповый такой.
Конечно, там аллигатор голову отгрызает, господи. И, кстати, это практически эффект был, это было замечательно. Да, эта сцена самоубийства меня в детстве очень сильно пугала, потому что она...
Ну, она, да, она круто с точки зрения саунд-дизайна сделана, что-то в стиле Майкла Мана, там просто разрывающий звук такой, и сзади вот это да. окно, когда, которое разбивается.
Да, то есть и клевый актерский состав здесь, Джеймс Кан, Ванесса Уильямс, которая была когда-то мисс Америкой, ребята. Поэтому это надо
да,
смотреть.
Это такая мулатка, да, насколько я помню? Не совсем там понятные у нее корни.
Поэтому это был клевый просмотр.
У Шварца в 90-х немало, по-моему, было фильмов, где у него были такие, ну, красивые, скажем так.
Еще бы.
Пик, я думаю, это все-таки Шарон Стоун в «Вспомнить все».
«Вспомнить все», да.
Топ. Не, нет это... слов просто.
Нет слов.
На самом деле, из таких вот брутальных фильмов 90-х я бы еще мог порекомендовать фильм «Шакал» с Ричардом Гиром и Брюсом Уиллисом. Опять же, многими забытый экшен-фильм, экшен-триллер, я бы, триллер, наверное, боже. Ну, там много экшен достаточно. Брюс Уиллис играет злодея, который хочет убить то ли президента, то ли какого-то сенатора, и Ричард Гир должен его остановить. Во-первых, Брюс Уиллис злодей, это довольно редко. И здесь он просто мега-фановый. Сколько париков он меняет, сколько гримов он меняет, делая свои
он
всякие шпионки. Потрясающе. Там есть сцена, где он из огромной винтовки разрывает руку у Джека Блэка, просто тестируя винтовку ее дистанционное управление. Великолепный фильм. Но, наверное, последний фильм, который я сегодня скажу, я пересматривал «Схватку», я пересматривал «Скарфейс» на новом телевизоре, который я купил. И потрясающие пересмотры, которые на самом деле много дополнили в моем понимании этих фильмов. У «Схватки» на самом деле много минусов для меня скрылось. В частности, большинство любовных линий с женщиной. Мне кажется, женщины здесь крайне двухмерные почти. Вот это, наверное, вот эту болезнь, наверное, он у Майкла Мана подцепил, но он. Это женщины, которые абсолютно двухмерные и неинтересные. Вот. Некоторые мачо-элементы гипертрофированные слишком здесь вскрылись, где слишком мускулинность показывается как исключительно положительная черта, и ничего токсичного в ней нет. Сейчас, конечно, это уже устаревшее, мне кажется, понимание мускулинности. Вот. И как бы немножко по-детски воспринимаются некоторые моменты, не так по-пацански, скажем. Вот. Ну, а «Скарфейс», кстати, был таким более уверенным пересмотром в плане того, что как я его обожал, так я его и обожаю. Этот фильм знает, чем он является, он знает, что... Фильм знает, что он является просто кокаиновой карикатурой такой. Сколько здесь занюхивает Аль Пачино в этом фильме, честно говоря, я с каждым просмотром я не могу привыкнуть. Это килограммы кокаина какие-то просто внюхиваются там, просто удивительно.
Ты же смотрел это в 4К?
Да.
Ну и как впечатление?
Ну, кокаин все такой же белый, то есть он белее он не стал. С HDR белее он не стал.
Окей.
Но это просто потрясающая история, не знаю, мне все ее биты нравятся, на самом деле, даже есть такое ощущение, оба, кстати, фильм по 2.50 идут, хотя «Скарфейс» ощущается быстрее, чем «Схватка», потому что «Скарфейс», в принципе, наполнен контентом таким, как вот монтажи в стиле 80-х, опять же, вот эти быстрые, и, в принципе, в «Схватке», в «Скарфейсе» столько всего происходит, что и так быстро, и так это интересно всегда, что в схватке больше таких тихих моментов, поэтому схватка ощущается так масштабнее, массивнее из-за этого почему-то. А Scarface — это, по сути, тот же хронометраж, в который упакован, так знаешь, просто столько контента, что ты просто, господи, здесь вот он пересчитывает деньги, здесь вот он везет деньги в банк, здесь он занюхивает с кокаином, тут он тигра купил, и ты не успеваешь просто. Но да, это великолепный фильм, который, мне кажется, даже, может быть, было бы еще круче, если бы это был мини-сериал. Вот.
Мишель Пфайффер.
Мишель Пфайффер, наверное, такой молодой, я ее нигде... По-моему, это вообще ее дебютная роль, это ее первая роль, и она здесь просто шикарна. То есть просто, я даже сейчас не про внешность говорю, а про актерскую игру, она великолепна в этом фильме абсолютно. То есть это просто такая звезда-звезда. Вот она пришла, все, она звезда. С ней даже ничего делать не надо. Ее не надо билдить, ее не надо учить. Она уже готова покорять все и все. Вот. Но я хотел поговорить не про эти два фильма, а про другой фильм, который я пересмотрел. Также пересмотр, который я уже давненько хотел сделать. Это «Никита» Люка Бессона. Это еще один из моих любимых экшн-фильмов, который я ставлю во главе всей фильмографии Люка Бессона. Конечно, я смотрел, правда, не все его фильмы, но все основные фильмы Люка Бессона я видел. И большинство, я думаю, общепринятое мнение, что лучший фильм Люка Бессона — это «Леон». Для меня это не так. Для меня «Леон» на втором месте после «Никиты». «Никита», мне кажется, это его шедевр. А этот фильм, который, когда я его поставил первый раз, я поставил 5 звезд, и с пересмотром эти 5 звезд совершенно для меня не изменились. Просто... Замечательная история вот этой хрупкой девушки Никиты, которая становится, по сути, начинается фильм с того, что она с какой-то шайкой бандитов, абсолютно отмороженных, попадает в передрягу с копами, там просто такое брутальное насилие и перестрелки, опять же, в стиле Ронина, я бы сказал, даже еще жестче, возможно, а саунд-дизайн особенно очень интересно сделан был, и просто страшное насилие происходит, она абсолютно неадекватная такая девица молодая, ее под крыло персонаж Чеки Карио себе забирает, а если Чеки Карио, кто не знает, это замечательный французский актер, который играл множество отморозков во французских триллерах и боевиках, в том числе в «Добермане» он играет главного злодея, которого в конце фильма Венсан Кассель из едущей машины вытаскивает его лицо, и об асфальт просто его прочерчивает этим лицом. А, вот, но здесь Чеки Карио играет позитивного персонажа. Он играет типа такого спецагента, которая работает на правительство, такая секретная какая-то служба, и он берет ее под свое крыло, видя в ней потенциал, что она сможет стать хорошим киллером для правительства, то есть фиксер, который будет делать такие вот мокрую мокруху, но под прикрытием того, что она никак не связана, ну, то есть она никак не связана с правительством, на котором она на самом деле работает. Только от него зависит, будет ли она вообще, останется ли она жива, потому что ее в любой момент могут те же правительственные органы просто избавиться от нее, если она станет им неудобно. Вот. И как бы и она влюбляется в него в процессе всей этой тренировки. И просто то, как Люк Бессон здесь показывает визуально такие вещи, как течение времени, с которым, то есть, как проходят года ее тренировки, как оригинально он это делает за счет визуального, исключительно визуального. Здесь нет никаких субтитров, прошло 3 года. И типа вот она, Никита, изменилась, она вся интеллигентная, она крутая профи. Здесь такого нет, здесь ты замечаешь это, то есть они ее запускают в комнату. Эта комната, она просто пустая. Она просто тупо пустая, она выглядит как тюремная камера. Потом ей дается эта комната, что хочешь делать. Она как ребенок начинает там граффити рисовать, и причем ты даже этого не видишь, ты просто видишь потом эти граффити в ее комнате. А потом какое-то время проходит, и ты видишь, какая-то изысканная комната на ней ходит. И потом только ты понимаешь, что это та же самая комната, только за это время она научилась манерам, она научилась вкусу, она научилась всему такту, как разговаривать, и ты все это замечаешь тупо из-за того, что ты это видишь. Тебе никто это не говорит, тебе никто на это не делает давления какого-то монтажного или с точки зрения там операторской работы. То есть ты просто сам это все подмечаешь, даже смена времен года, как он показывает в этом фильме. Просто это такой элегантно, сексуально снятый фильм, он такой красивый, этот фильм. То есть сама эстетика фильма, она идет, я бы сказал, в абсолютную параллель с красотой актрисы, которая играет Никиту. Это такая тонкость, хрупкость, но при этом летальность. Потому что мне нравится еще в персонаже Никиты в этом фильме, это то, что она не становится каким-то Рэмбо таким, знаешь. Она все еще хрупкая. Она все еще хрупкая девушка. Просто у нее уже есть скиллы, чтобы убивать людей. И как бы ты видишь, что, окей, она стала профи, но она не перестала быть женщиной. Она не перестала быть тем, кем она является по своей природе. И здесь замечательный есть, я бы такой сказал, знаешь, как... ретроактивное камео, оно ощущается после Леона, где Жан Рено появляется в роли примерно Леона, но такой более отмороженный, более такой неуправляемый, неконтролируемый. И было просто забавно здесь его видеть тоже в роли киллера. Вот. Он здесь более молодой. И да, просто супер красивый, супер. И мне очень нравится, конечно же, саундтрек. Саундтрек у нас написал Эрик Сара, который, кстати, и для Леона писал музыку. Заглавная тема очень нравится мне. И просто и лучший фильм Люка Бессона. Тут вообще без этих. Брутальный, жесткий экшен вкупе с изысканнейшей операторской работой и, в принципе, сет-дизайном, там, я не знаю, костюмом и так далее. Просто это очень редкий союз элегантности и абсолютной брутальности вот в этом фильме. Вот. Если вы любите фильмы про киллеров с таким каким-то интересным твистом, обязательно к просмотру. Ее звали Никита, это уже был... я помню, еще сериал был, я смотрел его в 90-х, да, там, по-моему...
Это название, кстати, это часто появлялось, в принципе, по телевизору, я помню, тоже часто оно там фигурировало.
Ну, да. На основе вот этого фильма, я так понимаю, был создан телесериал, где девушка совершенно другая играла, уже с белыми волосами, блондинка. Тоже, кстати, клевый был сериал, я его, по-моему, смотрел. Вот. И как-то вот для меня долгое время «Никита» — это был вот этот сериал. И потом, буквально где-то в 2014 году, может быть, я такой, окей, давай, надо посмотреть вот этот оригинальный «Никита», который я иногда по телеку видел кусками. Я помню, посмотрел, я был в абсолютнейшем восторге. И вот этот пересмотр недавний, он ничего не изменил для меня. Как любил я этот фильм, так его и люблю.
Да, Люк вот. Бессон 90-х, это прям было. Прям best. Давно, кстати, не пересматривал его фильмы. Очень хочется «Пятый элемент» пересмотреть, кстати говоря. Вот мне просто интересно... как мне мнение поменяется, не поменяется об этом фильме и так далее.
«Пятый элемент» был «Звездными войнами» нашего поколения во многом.
Да, да.
Потому что я не скажу, что я в детстве много смотрел «Звездные войны». Пока мне мама не купила «Империя наносит ответный удар» на кассете, я даже не знал, что такое «Звездные войны». Я помню, она мне купила «Империя наносит ответный удар», я включаю, это второй фильм серии, я вообще ни хера не понимаю, что там происходит, кто все эти люди.
Ну тогда «Мультипаспорт» мы знали все, да. Мультипаспорт.
Ну, сколько там незабываемых сцен. Да, да. Люк Бессон 90-х это мощь. Это мощь креативная. Уже сейчас он, конечно, кажется каким-то бледным привидением прошлого себя. Сложно его за это винить. Все, наверное, авторы когда-то кончаются, у них кончаются какие-то.
Как, собственно, вышеупомянутый Брайан Де Пальма, который тоже.
И, судя по всему, Кристофер Нолан.
Ну, не знаю. Это да, просто считать, он оступился пока. Да? Поэтому Дюнкерк
был
вера просто
пока не угасла. Да.
Дюнкерк был великолепным и гораздо лучше понравился, гораздо больше понравился, чем Интерстеллар. Поэтому тут как пойдет дальше. Ну да. Что же.
Это да, я думаю, на этом все. Это первый был видеоподкаст. Надеюсь, вам понравился этот формат. Напишите, что вы о нем думаете. Я думаю, это куда более динамично, чем пялиться на скриншот, который там мы делаем. Вот. Я думаю, впредь мы так будем делать. И да, опять же, напоминаю вам про наш Patreon. Все ссылки будут в описании. То есть Patreon или Bandcamp, как хотите. Но у нас есть бонусный контент. Если вам интересно, мы каждый месяц, в начале месяца будем постить либо обзоры каких-то фильмографий, как мы уже сделали с Николасом Виддингом Рефном и Полом Томасом Андерсоном. Да. Либо, опять же, мы будем какие-то делать в теле единого выпуска обзоры целых серий фильмов, как мы сделали с «Бэтменом». Либо там мы будем на какие-то другие отвлеченные темы говорить. Возможно, фильмографии даже актеров мы с тобой такую вот тему думали тоже вот развивать.
Да, то есть это не просто какие-то типа расширенные версии подкастов, или что это полноценные, но ну, большие подкасты, премиум контент.
Они, я думаю, даже будут больше, чем регулярные подкасты по хронометражу.
Да, да.
По объему затрагиваемого вообще контента. Вот, поэтому у нас есть для вас несколько опций того, как приобретать этот контент. Ну и да, для тех, кто, конечно, не хочет ничего с этим делом иметь, регулярные эпизоды продолжатся, мы будем говорить в них о каких-то новых фильмах, которые выходят на стриминговых сервисах, в кинотеатре показываются. Вот, то есть мы будем вот в таком видеоформате с вами общаться, но и также мы будем устраивать в будущем видеостримы. Мы уже один тест с тобой делали, он довольно клево прошел, по-моему, 40 человек в какой-то момент нас смотрел. Вот, и приходите и на них тоже, они будут также на этом канале. Вот. Так что будем наращивать интерактивность, видеоинтерактивность, все виды интерактивности, короче.
Да. Ну что же. На этом у нас все. Всем пока.
Пока.